Добрый вечер. Итак, сегодня у нас начинается семинар на тему «Эгоизм». Так, очень сложная тема, очень болезненная тема. Потому что именно эгоизм является причиной всех страданий. То, что мы испытываем в жизни, это единственная причина и самая глубокая причина. Природа эгоизма практически не изучена в современном мире. Едва-едва. Мы применяем как слово широко. Но если бы мы понимали суть этого предмета, мы могли бы избегать всех проблем жизни. Естественно. Если мы знаем диагноз, то нетрудно подобрать лекарства. Диагноз до сих пор не поставлен современными учеными, психологами. Причина страданий не открыта еще. Что же такое эгоизм и как он является причиной страданий, боли, неизвестно толком. Есть до определенной некоторой степени, довольно поверхностной. Но, тем не менее, есть тенденция углублять этот предмет. То, что мы видим сегодня вот в Екатеринбурге, мы сейчас видим это во всех городах, даже в больших масштабах, огромное количество людей интересуется процессом самосознания, то есть как именно с желанием освободиться от собственных проблем. Собственных проблем, проблем семьи, проблем общества, проблем старших и младших, национальных проблем, экономических проблем. Причина все это одна и та же. Причина всех проблем. То есть причина всех причин, так сказать. Сарва, карана, каранам. На санскрите так звучит. Есть причина всех причин. Есть источник всего. И когда мы говорим о нашей общественной жизни, вот о нашем окружении, это эманация одной и той же энергии. Ее развитие как бы. Давайте сегодня обсудить, что же, о чем мы сегодня говорим. Что это за эгоизм, что это за понятие такое. Эго, если рассматривать его как понятие, то, насколько я помню, с греческого эго означает что? Вы знаете. Я. Это я. Просто я. На санскрите это будет атман, атма, джива. Такое понятие, двусложное. Атма означает я, так и есть, частичка. Атма, атом еще это слово. Часть. Маленькая-маленькая часть. То есть, ну, маленькое-маленькое-маленькое существо. Ну, с чем сравниваете? Со Вселенной сравнивается. То, конечно, я маленький. Я очень маленький. Такой маленький, что не могу представить, насколько я маленький. Но мое эго, мои желания очень большие. Говорит, у тебя слишком большое ложное. Когда такой маленький, а у тебя такие вопросы неадекватные ты какой-то вообще. Да? Атма – джива. Джива означает живой. Живой значит взаимодействующий с большим. То есть маленькое взаимодействует с большим. Целый мир окружает меня, Вселенная. То есть много энергии вокруг, много живых существ, много понятий. И поэтому у меня представление о счастье гигантское. Вот в таком-то я маленьком количестве. И эти претензии у меня, миллионы нужны денег. То есть все желания не могу реализовать. Миллиарды не хватает человеку. Мира мало, тесто становится двум лидерам. Знаете, есть вот Наполеон, есть, скажем, там Кутузов и так далее. Большие люди есть. Там тоже маленькие, но понятия очень большие себе. Это пример, просто пример. Ну, Пушкин об этом писал когда-то. Помните, как он написал это? В двух словах он написал психологию этого ложного эгоизма. Мы все глядим в Наполеона. Двуногих тварей миллионы. Для нас орудие одно. Он написал психологию молодого человека Раскольникова. Как вот это. Цитируется. Что ж такое этот молодой человек? Он себе думает, что представляет о себе. Поэтому есть два понятия эго, два понятия я. Отсюда возникает. Одно я – истинное эго. Это очень хорошее понятие, очень важное понятие. И другое понятие – ложное я. Два представления о себе. Одно – истинное, другое – ложное. Или ахам – это я. Кара – ложный. Если в сочетании это ахам – кара означает я – ложное я. Или кара еще означает глупое. Кара еще означает корова, осел, животное. Поэтому такие значения. Я осел, можно перевести. Я глупец. Я то, что думаю себе неправильно. Поэтому я глупец. Я глупый. Аханкара, аханкара. Это называется ложное эго. Есть истинное я. Это совсем другое понятие. Если вы можете правильно себя оценивать, вы всегда добиваетесь успеха. Приведу пример, что это означает. Именно с этого начинается процесс развития человека и человечества в целом. Найти точку своего местонахождения. ну я же знаю точку местонахождения, я вот нахожусь в этом зале в Екатеринбурге, вот я отсюда, вот у меня есть профессия и прочее, есть какие-то координаты в общественном смысле, в социальном смысле, в экономическом смысле, потом в физическом смысле. Нет, не это имеется в виду. Ахамкара — это другое. Сейчас я объясню. Приведу сначала пример доступный. Обычный пример. Например, я хороший географ. Вот в прошлые века были такие географы, люди с такой памятью, ученые были всегда. У них не было компьютеров, Ташиба или что-то еще. Они, феноменальная память. Ученый обладал всегда такой способностью. Вот. И он мог помнить всю карту мира наизусть. Как вот есть гроссмейстеры, шахматисты, я являлся этим гроссмейстером, он со мной вслепую меня отправил, просто не глядя на доску. Вот такие есть ученые. Вот представьте, я вот такой географ, который, если скажет, назовете мне долготу и широту, я точно скажу, что там находится в этой местности. Какие-то города, поселки, реки, все, что ландшафты, я все пишу. То есть я в таком знании потрясающе нахожусь. Но я не могу достичь ничего на этой карте, пока не узнаю лишь одну вещь. Я знаю, где Москва, знаю, где Нью-Йорк, знаю, где какой ручей даже протекает, какая деревня построена. Но я не знаю, где нахожусь я на этой карте. И вы не достигаете ничего, видите? Вот. Точка отсчета неизвестна, оказывается. Как сказал Архимед, дайте мне точку отсчета, а я потом весь мир переверну. Но точки отсчета не хватает человеку. Кто же я? Вот с этой точки отсчета и нужно развиваться. Если вы развиваетесь не со своей точки отсчета, ложное направление, успеха не будет, иллюзорное направление. Будете пыль в глаза только пускать окружающим людям и себе. А потом поймете, что это курс битого корыта на самом деле. То есть жизнь может прожить. Можно прожить в иллюзии находясь. Есть другой пример. Человек упал в том углу. Споткнулся и упал. А встать он хочет вот с этого места. Это возможно? Нет. Вот там, где ты упал, оттуда и поднимайся. Вот теперь нам нужно с вами понять, где я нахожусь. По шкале эго. От истинного до ложного эго есть огромное пространство. Шкала называется. Вот нам нужно точно понять, где я нахожусь, что я о себе думаю сейчас, с чем я себя отождествляю, какие у меня амбиции, планы, претензии к этому миру. Вот, вот, я должен понять. Знаете, как вот у Гоголя, да, Чичиков и Манилов, как они разговаривают. Манилов говорит, вот неплохо было бы, так они после обеда там у камина сидят, пообедают так плотно и мечтают. А неплохо было бы, Дуняша, знаешь, построить мост прямо от Санкт-Петербурга в нашу деревню. Так было бы удобно. Вот люди иногда так думают о жизни, что такое, как дети рассуждают. Неплохо бы заработать миллион, правда же? А если спросить, как Толстой спрашивал, а зачем миллион? Ну, нечего сказать на широкой публике об этом. Ничего серьезного нет. Нет причины для этого. Причина ложная. Просто удовлетворить свои желание, все. А зачем это не важно? Просто удовлетворите все. Важно удовлетворить себя. А зачем это уже вообще вопрос к этому не относится, верно? Это ложная основа. Нет причины, нет основы, нет фундамента этой жизни. Есть просто какие-то желания собственного удовлетворения. Это я, оно имеет одно свойство. Эго, любое эго. Ложное или истинное. И его как бы суть жизни заключается в любви. Все ищут любви. Опять же, Пушкин, любви все возрасты, покор. Так, это мы все хотим. Любого возраста мы хотим, любой. К детям, к мужу, к жене, к родственникам, к друзьям. То есть мы строим жизнь без любви, она бессмысленна. Это природа эго. И вот отсюда возникают два понятия любви. Есть ложная любовь, есть истинная любовь. Ложное эго, истинная любовь. Кто впервые сегодня на нашем семинаре? Встреча, поднимите руки. Хорошо. Тогда я должен показать тут некоторую графическую схему, которую я показываю всегда всем, кто впервые приходит на нашу лекцию. И я свяжу это с сегодняшней темой. Эта схема универсальна. Можете ее связать с чем угодно, с любой темой вашей жизни, психологи. Это будет основой как бы, для размышлений на любую тему. Речь пойдет о поиске этого эго сейчас. Сейчас будем искать это в себе внутри. Пойдем внутрь. И вы, конечно, увидите, вы уже знаете, что много этих «я» существует в каждом из нас. Разобраться бывает сложно. Кто же этот «я»? Одновременно много голосов во мне спорят, противоречат самому себе. Разные точки зрения во мне. Я сомневаюсь и выбираю, решаю, перерешаю, перестраиваю. То есть во мне идет борьба какая-то, процесс. То есть «я» — сложное понятие, оказывается. Оно никогда не находится в одиночестве, в единстве. Оно раздроблено каким-то образом И мы как личность не всегда цельны, не всегда сильны в своих решениях, не всегда последовательны. Почему так? Дело, что это я проецируется. Представьте такую картину. Пример. Это Луна. Полная Луна, это красивая романтическая картинка. Вот она поднимается и вот так вот красиво выглядит. И теперь пример отражения. Если эта Луна отражается в воде, вода имеет колышущуюся природу, верно? Луна не колышется. Но отражение в воде Луны будет колыхаться. Вы будете видеть Луну как воду. Еще раз повторяю, Луна не вода. Но в отражении в воде Луна смешивается с водой, как понятие. Луна как вода становится, колышащаяся вода, вот такая вот мерцающая, блистающая, разбитая на части, искорки какие-то, отражающиеся. То есть она приобретает свойства воды уже. Это ложная Луна, отражение. Истинная Луна, вот она вот такая, вот мы знаем, какая. Теперь берем другое отражение. Это топленое масло.
Видели топленое масло?
Оно такое бывает не очень гладкой поверхности, немножко застывает, такой туманец матовый дает. То есть здесь какой-то был
просто светящийся
туманец, пятна, неясное очертание, какое-то пятно света расплывающееся. Луна как топленое масло здесь видно. А вот здесь поверхность гранита или мрамора отполированного, и здесь вы видите уже какое-то более ясное изображение. Но все же какая-то текстура накладывается камнем. Луна как мрамор, очень красиво. На отражение Луны в мраморе тысячи миллионов людей приезжают
в Тадж-Махал
в Индию, чтобы посмотреть, как Луна отражается в этом мраморе. Очень красиво. При архитектуре, при той атмосфере. Миллионы людей. Это одно из чудес света считается. Отражение красивее, чем сам объект, видите. Еще накладывается какое-то разнообразие поверхности. Вот это я. Вот я такой. Сейчас мы опишем, что такое я изначально, в соответствии с древними писаниями. Этот вопрос изучен был в прошлом очень хорошо. Я — это бесстрашие. Я — это бесстрашие, это счастье. Я — это знание. Я — это постоянное существование, постоянно, не меняющееся никогда. Во сне вы не утрачиваете, даже в глубоком сне не утрачиваете понятие «я», как выясняют психологи. «Я» продолжает существовать и взаимодействует, но с чем мы не помним, с чем. Есть сферы выше нашего ощущения, понимания. «Я»
существует в любом состоянии.
Сон, глубокий сон, бодрствование. Можете помнить или не помнить. Но в глубоком состоянии гипноза вы вспоминаете все, что было в глубоком сне, до всех деталей и подробностей. Все, что в комнате было, кто заходил, что говорил, абсолютно все воспринимает живое существо. Помнить не помнит, от состояния уже. Итак, я — это бесстрашие, это счастье, это знание. Скажите, где это мое я? Сейчас. Бесстрашие, счастье и знание. Оно существует в форме желания. Я хочу быть счастливым. Вот оно не проявлено. Оно проявлено лишь в форме желаний сейчас. Я хочу быть таким, но не получается что-то у меня, видите? Вот это я в глубине живет. Вот это вот полная луна. Но отражаясь, она приобретает другие совершенно оттенки и качества. Ее уже не используют как лунный свет, видите? Мрамор можете использовать только как мрамор. Не как луна. Топленое масло только как топленое масло. С луной ничего общего нет на самом деле. И также и воду. Видите? Но кажется,
что это также
имеет отношение к истине, ко мне. Что это имеет? Например, какие-то атрибуты. Вещи, деньги — это атрибуты.
Внешний вид, сейчас я пишу более подробно, что это означает.
Есть четыре атрибута. Ложные атрибуты. Но именно при помощи этих атрибутов мы с вами пытаемся быть счастливы в этом мире. Без них мы не мыслим свое счастье. Вот как мы пытаемся быть счастливы? Первый атрибут — это богатство. Согласны? Как без богатства нужно встречать? Богатство необходимо. Не деньги, а богатство.
как строить взаимоотношения? Была отмулячим. Потом красота внешняя. Внешняя красота, то есть как мы одеты, как мы выглядим, наше состояние волос, кожи, возраст.
Мы должны знать,
как быть красивым в любом возрасте, представлять себя привлекательно. От этого успех жизни зависит довольно значительно сейчас. Особенно в нынешнее время. Это целый культ внешнего вида. Третье. Это образование. Учись. Учись, говорит старший. Иначе дураком будешь страдать уже всю жизнь вообще. На тебе лезть будут. Ты будешь эксплуатировать. Учись, чтобы ты не страдал этим всю жизнь. Ты должен учиться быть образованным человеком. Значит, ты будешь страдать, не будешь счастлив. Еще один атрибут необходимый. Высшее образование мы хотим иметь. И четвертое – это связи в этом мире. Выгодные связи. Высокопоставленные друзья есть, допустим, какой-то там дядя в министерстве работает, или тетя, или отец, или друг у меня есть там где-то высокопоставленный. Это тоже придает мне вес и значимость, такой атрибут, такая связь. И это описано в Бхагавата Пуране, представьте, 5000 лет назад. Это было описано, к чему стремятся люди в обычном сознании, в ложном сознании. Как они хотят достичь счастья, каким способом, методы их. Вот эти четыре вещи помогают. На этом они сосредоточены. И кажется, что если я получаю это вот все, я могу жить в мире и счастье, правда же? Ну правда, есть такая иллюзия? Ну у меня есть богатство, есть красота, есть образование, есть связи. Ну все, я совершенно удовлетворенный человек, счастливый. Могу строить отношения с кем хочу, как хочу. Я свободный человек теперь. Это дает мне возможность быть свободным, успешным во всех отношениях. Хорошо.
А вы не чувствуете здесь проблему?
А что происходит, когда богатый видит бедного? Отвечайте на вопрос, пожалуйста.
Вопрос к вам.
А? Презрение. Ну, ненависть не знаю. Есть такое понятие, ненависть уже довольно сильно. Презрение, высокомерие есть? Ему нравится бедный человек вообще, когда бедный приходит за подарок?
Неприязнь.
Неприязнь. Вот видите. Как? Откуда? Почему? Он же богатый.
Что тут неприязнь?
Это называется в видах естественная неприязнь. Он ничего плохого ему не сделал, просто он бедный и все. А если вы видите красивый человек, уродца, что вы чувствуете? Вам нравится общаться? Нет, нет, подальше, отойди. Портит мою карьеру вообще. Мою репутацию. Близко не подходи. Здравствуй и мимо. А если вы образованный и общаетесь с глупцом, что вы чувствуете? Так же самое неприязнь. Вам не нравится. Если вы общаетесь, высокопоставленный человек со связями, с тем, кто асоциальный, бомж, что вы чувствуете? Неприязнь. Ведь неминуемо вот эти атрибуты вызывают противоречие к тому, кто не имеет этих атрибутов. Поэтому мир делится на богатых и бедных не просто по количеству денег, а уже психологически. Именно вражда возникает между бедным, богатым, красивыми, прославленными и некрасивыми, непрославленными людьми, без связи, со связями образованными, необразованными. Как же решается этот конфликт? При помощи ложного эго только подчеркивается различие между ними, возникают революции и войны. Ведь бедные собираются однажды и свергают всех богатых. Причем насилие море просто, кровью море льется. И религию разрушают, и науку эту разрушают, прошлого, все разрушают, собственно, заново. То есть разница в этих вещах развивает зависть. А это всегда опасная вещь еще. Зависть – это синоним вражда или ненависть. Национальная вражда существует, семейные тоже распри бывают, клановые распри бывают, личные бывают проблемы. Вот это и есть ложное эго. Кто-то себя отождествляет с бедным, кто-то с богатым. Это ложное отождествление. Оно выражается в противоречии, которое невозможно решить. Ложное эго. Что вы думаете о себе? Богатый или вы хотите стать богатым? Это одно и то же. Это уже одно и то же. Это означает, что из поля вашего внимания будут исключены целый тип, целый класс людей, которые вы просто не поймете, не будете замечать в жизни. Очень часто я спрашиваю людей, кто ты сейчас? И очень часто мне отвечают, я стану богатым человеком. Нет, сейчас ты кто? Я стану, я хочу, я стану. Сейчас не важно кто, сейчас не важно кто. Я не хочу себе говорить, кто я. Мне неприятно говорить, что я еще ничего не достиг, но у меня большие планы. И вот за это мне нужно уважать. Он требует уважения к себе, хотя еще ничего в жизни хорошего не сделал и не добился. Это ложное эгомусигрибе в Наполеоны. А потом следующая строчка какая?
Двуногих
тварей миллионы для носорудия одной.
Просто используем
коллектив людей в своих собственных интересах. Знаете, какое что сейчас связано бывает такое? Сложными интересами.
Независимыми
интересами. Как азартные игроки. Они же все вместе всегда сидят. Заметьте, они очень плотная компания, очень тесная. Но каждый имеет только свои независимые интересы. Дружбы там нет. Там нет истинных взаимоотношений. Ложные взаимоотношения. Выгода, на основании выгоды, это ложные взаимоотношения. Почему ложные? Потому что порождают страдания. Неприязнь и все остальное, и зависть. Вот это симптом ложного эго. Порождает страдания. Какая же, какой же выход? Потому что всегда в мире будет эта разница. Ну, кто-то от природы красив уже и богат. Родился в богатой семье. И красивым, и здоровым. А другой, вот видите, рылом не вышел, как говорит народ. Некрасив. Разума мало. Семья бедная вообще. Ну что делать? Ну как решить проблему? Это же наша природная проблема. Я это объясняю. Если вы хотите достичь истинных отношений, вы должны практиковать принципы любви. Не просто взращивать эти атрибуты, а использовать в любовном обмене все это. Вот тогда вы устраните зависть в обществе. Это истинное я. Причина счастья. Истинное я. Вы каждый можете быть причиной счастья для других и причиной страданий. Что выберете? Это наше же. Кто я буду для этого человека, который близок ко мне? Ну как, Иисус говорил, то возлюби ближнего вообще-то. Вообще-то вот так нужно относиться. Но я могу поступать и по-другому, мне свобода выбора. Я могу и не быть причиной счастья для близких людей. Я скорее буду в ожидании счастья от других находиться. Кто же мне принесет это счастье? Кто же осчастливит меня? Никого нет здесь из зала, никто не хочет меня осчастливить. Нет? Ну денег дать, ну и все, что все мои желания там удовлетворить. Кто-нибудь нет, желать нет, ведь никто не хочет мне служить. Возможности нет, видите, оправдания. Столько народу, никого нет возможности, что я один всего лишь, что не можете ни одного сделать счастливым. Не хотите, видите, нет.
Что вам надо для счастья?
Вопросы начинаете. Так понятно, что нужно, давайте и все. Меня сразу выясняют, там анкеты нужно заполнять, документы, печати ставить, сколько нужно условий пройти. Никто мои чувства не собирается удовлетворять. Закон другой. Отдавая мы получаем. Потому что отдавая, вы освобождаете определенное пространство внутри себя, что дает возможность вам получать. Это автоматически происходит. Но если вы ничего не даете, ну как вот, например, пример. Если все мои руки заняты каким-то, какой-то ерундой, то давно мне уже надоело, знаете, давно уже с этим хожу, не могу бросить. Например. А мне что-то хорошее предлагают, что я должен сделать? Я же не могу взять, у меня руки-то заняты, должен что-то выбросить, правда же? Или как-то с пользой дела. А потом рука освобождается, я могу что-то уже принять. Видите, поэтому рука дающего не скудевает. В чем дело? Не в количестве собственности, а в обмене счастья.
В обновлении. На санскрите
«нава яванам ча». Буквально так говорится. Что это означает? Не сохраняют, не бальзамируют счастье, любовь. А обмениваются ей. И вы всегда вечно обновляете это состояние. Вы живете. Всегда вечно обновляющееся счастье. Ну хорошо, кто-то женился, вышел замуж, хорошо. Ну долго будете обмениваться любовью, пока не надоедите до смерти. Ну сколько, на сколько лет ресурсов хватит? Если, конечно, люди великие, они могут долго это делать. Ну а средний человек, сколько лет? Психологи говорят, ну 5-8 лет, ну страсть, все. Потом уже, вы уже привыкаете, все. Жена как пустое место уже после этого. А вот чужая жена интересная. А своя уже все, как пустое место. Она выходит туда-сюда, 8 лет уже, знаете. То в халате, то в бегудях, то нервничает, то еще что-нибудь, то в постели, одно и то же. Все уже известно. Все эти детали, все уже выучены, все скучно вообще. Нет никакого обновления. А вот чужая жена очень интересна, понимаете? Чужой муж, соседка, там все такое. Это известно. Ну сколько можем обмениваться? Потому что мы же маленькие. Какие наши ресурсы вообще? Поэтому мы хотим с вами, видите, богатство, чтобы наши ресурсы не кончались. Мы же знаем, если деньги кончатся, где счастье? Счастье идет с деньгами вместе. Если у вас нет денег, кстати говоря, родственники про вас быстро забудут. Вообще-то написано в древних книгах. Вы должны поддерживать свой статус в материальном мире при помощи богатства. И поэтому мы ценим. Нужно много денег. Тогда буду всегда нужен кому-то, правда? От меня будут все зависеть. всю жизнь я буду на высоте, у меня будет репутация высокая, богатый человек, видите, красивый человек, мне нужно красоту тоже понять, значит, смотреть не захотят, разговаривать не захотят. Одна женщина рассказывала мне об этом, уже пожилая, говорит, я пережила, говорит, это все на себе, но я в то время, говорит, ничего не знала о духовных знаниях, о психологии, говорит, поэтому пережила в полной мере на себе. Я, говорит, была очень красива в молодости. Я посмотрел и подумал, странно. Ну, что-то преувеличивает. Иногда люди говорят, что-то, знаете, неадекватное. Она говорит, не верите. Я не могу сказать, что нет. Я стесняюсь, так сказать, и боюсь ее обидеть. Она говорит, нет, меня не обидите, я сейчас покажу фотографию. Она пока показала фотографию, просто ахнул. Ничего себе, какая разница. Она говорит, представьте, я была всегда в центре внимания. Со мной даже люди какие-то просто хотели сфотографировать ее. Потому что какая-то известная актриса, что-то такое. Она говорит, у меня был такой вид вообще поэтичный, такой красивый.
Я говорю, снимка тогда была.
Да. А потом, когда я состарился, говорит, в одно мгновение изменилось, потому что неузнаваемости. И волосы какие-то стали как проволока, и зубы вдруг короткие. Все изменилось. И кожа вся потеряла качество. И я, говорит, это пережила на себе. Это написано. Бесстрашие. Что такое бесстрашие? Красиво очень боится от старости. Потерять свою красоту. Это его возможность поддерживать себя. Богатый очень боится бедности, потерять свои деньги. И всякий, кто живет, говорит, в этом мире, боится смерти. Какой путь бесстрашию? Отреченный. Только отреченный не боится ничего. Полный бесстрашие. Итак, если вы встречаете человека асоциального, но отреченного, он становится очень привлекательным. Нет семьи, нет работы, нет денег, но он отреченный, он не падший человек. У него есть отречение. Отречение, значит, приведет к чему-то более ценному, мудрецкому. Весь мир хочет общаться с таким. Очередь ему срезает. Он видит прошлое, настоящее, будущее. Он же отреченный. Вы слышали о таких людях? Хотите увидеть? Миллион людей. В Гималайи он едет. По этим пещерам ищут этих людей. Асоциальных абсолютно. Бомжи там живут. Но это люди в отречении находятся. В другом сознании совершенно. Это же очень привлекательно. Если вы видите уродца, который обладает знанием, он тоже становится очень привлекательным. Замечали такое? Человек уродец. Но как ученый рассуждает, сразу толпы собираются послушать его. Обратите внимание. Если видите бедного, счастливого, знаете, перед вами очень богатый человек внутренний. В нем живет какая-то красота, какая-то поэзия, какое-то счастье, вдохновленный человек. Поэтому многие-многие люди, вдохновленные в прошлом, вот эти великие поэты, другие, они принимают образ нищих людей. Такое-то так что-то просит, но все хотят послушать что-то, скажи, дай какой-то совет, или спой песню какую-то. А потом все поют вокруг эти песни. И так общество развивалось благодаря этим людям. Они давали направление, как наше российское направление дал Высоцкий все время, и Алла Пугачева дал направление культуре целой. Дали два человека, не больше. Они просто пишут что-то, говорят вдохновение, и поют, потом рассказывают. Там влиятельные были такие, несколько человек всего в культуре. А мы думаем, что управляют политики не совсем так. И вообще далеко не так. Политики это все практически не марионетки. Богатые люди тоже все марионетки. Управляют миром более высокие энергии. Итак, решение конфликта заключается в том, что богатство служит полному целому. Тогда нет высокомерия и зависти. Между бедным и богатым решается конфликт через благотворительность. Вы богатый человек, но вы не будете счастливы, пока не будете совершать благотворительность. Пока не получите поддержку людей и уважения. Будете просто прятать от них деньги и всю жизнь беспокоиться о том, что вы создаете. Богатство без благотворительности не приносит счастья. Это лишь сторож денег называется в этом. Он всю жизнь сторожит свои деньги и всю жизнь его напряжение даже спать спокойно не может. Даже пищу переварить толком не может. Всегда думает, где же эти деньги, как хорошо ли их спрятать. Он даже себе не доверяет. Никому не доверяют. Без благотворительности богатства это просто причина серьезных проблем. Это ложное отождествление. Есть пример, как работает богатство, как приносит счастье. Пример из жизни, это реальный пример. Я расскажу его в форме притчи простой. Есть даже место, я забыл, страна, где это произошло, в том месте даже есть храм. Вот во имя этих людей. А очень все просто. Тут жили два брата. Два брата. Один был женат, было много детей, другой холост. Но у них было одно общее пшеничное поле, земля. Они возделали это поле, собирали урожай, пшеницу, а делили пополам 50 на 50. Один был с большой семьей, другой нет. И вот по ночам этот неженатый брат, родной его, плохо спит, потому что он думает. Ну как-то все несправедливо. У меня нет детей, нет семьи. У него большая семья, кормить нужно. Я ему говорю, бери больше, зачем берешь пополам? Мне ничего не нужно. Берите 80% вообще. Корми свою семью. Такой, не берет же, а? Несправедливо. И он не может спать спокойно, пока не идет в амбар ночью. Насыпает мешок зерна в пути свой амбар. И ночью идет и подсыпает брату. И тогда спит спокойно. А другой брат, женатый с детьми, тоже спит плохо. Не спит все время. Он думает, ну как-то вот несправедливо, вот 50 на 50, ведь у него на старость-то лет никого нет позаботиться даже. Говорю, бери больше, отложи на старость-то вообще. У меня дети вырастут, будут заботиться у меня. Тебя никто не заботится. Не берет же. Он поднимается ночью, берет мешок в своем амбаре и подсыпает тому. При этом обратите внимание, что количество собственности не увеличилось и не уменьшалось, правда же? Ну, если так делать, то ничего не изменится.
А любовь-то увеличилась.
И счастье увеличилось. Так и ночью встретились нос к носу однажды. С мешками за спиной. Ты что тут делаешь? Да я гуляю тут. И так люди разоблачили их и построили там храм. Вот, чтобы люди помнили, вот как нужно жить в этом мире. То есть для чего предназначена собственность, говорится? Для чего предназначена работа? Для обмена. Сейчас называется это торговля просто. А это на самом деле обмен, причем любовное. Вы должны с любовью выполнять свою работу, для того, чтобы другие воспользовались вашей любовью. Отношения вы строите с миром. Вы заметили одну вещь? Если кто-то с любовью выполняет свою работу, он становится мастером высшего класса. Его люди просто ищут. Сделай мне это, я заплачу тебе любые деньги. Дай мне совет, если вы говорите, если мудрец, дай мне совет какой-нибудь. И люди сами что-то вам несут, и вы даже не спрашиваете ничего. Начинается просто обмен. Если вы что-то делаете бескорыстно, с любовью и качественно, вы автоматически получаете в обмен все, что вам необходимо. Так работает Вселенная, законы Вселенной, природа. Посмотрите, все живые существа пользуются этим принципом неосознанно. Ну, ниже человека. Каждый дает то, что необходимо другим, и берет то, что не хватает от других. Растения, птицы, насекомые – это связь. Человек должен научиться этой связи и использовать это уже при помощи разума, истинного эго. Я часть целого. Я слуга целого. Позиция этого. Истинная я. Я маленький, но я служу большому. Поэтому у меня большие цели, высокие цели. Вот это незначительность и величие соединяются в человеке. Вот такой маленький, и ведь такие потрясающие вещи. Думает он о благе всех. Что за личность? Ну, представьте, жадность, например, это же порок в человеке. Причем серьезный порок. Если человек жадный, скажет, ну, жмот вообще. Такое слово скажет. Не нравится. Жадный человек не нравится. Но если он жадный для семьи, его уже начинают уважать, правда? Просто для себя, он для семьи старается. Но если он жадный для своего народа, это народный герой, правда? Если он жадный для всех людей на планете, ну, космополит, это же за сын Бога просто. Та же самая жадность в разных масштабах. Здесь что имеется в виду? Это я, оно имеет свойство эманировать мое я, распространяться. Хорошо, сейчас я все-таки покажу некоторую схему, чтобы упорядочить еще то, что я сказал. Итак, есть я, оно духовно. Есть формула. Ахам брамасми. Я есть дух. Санскрит. Или другими словами, мы скажем с обратной стороны. Я не тело. Я нечто другое. Сознание вот это. Если научитесь различать эти две вещи, вы в полной безопасности. Вы не совершите ни единой ошибки в своей жизни. Если не различите, будете путаться всю жизнь между этими двумя вещами. Сознание человека развитого сравнится с сознанием лебедя. Парамахамса. Хамс это лебедь, высший лебедь. То есть есть такая порода лебедей. Не каждый лебедь такой. Раджа Хамса, царственный лебедь есть. Он имеет уникальную способность Если вы нальете этому лебедю молоко и смешаете с водой в сосуде, он выпьет только молоко, а вода останется там. Не видать такой лебедь? Есть такая, такая порода птиц. Даже если молоко с водой смешает, выпьет только молоко, вода останется. Различает. Вот такое уникальное свойство это лебедь. Вот такие люди называются парамахамса. Они могут отличать истину от лжи, любовь от вожделения и многие другие. Потому что вы никогда не совершите ошибки, никто вас не сможет обмануть. Если вы разберетесь в себе, кто я, все, вы не подлежите иллюзии и обману больше, каким-то несовершенством. Поэтому это соблагающий вопрос. Кто же я? Ахам брамасмит, я есть дух. И симптомы этого духа мы уже в каком-то смысле сказали. Симптомы таковы. Мы это чувствуем сейчас в форме сильных желаний, неотвязных желаний, которые... ни с чем не считаются, вот, ни с какой наукой, ни с каким опытом. Я хочу вечной жизни. Я не хочу умирать. Я же знаю, что каждый человек умирает. Не было такого человека, который бы еще не умер, верно же? Я тоже должен умереть, но я не хочу все равно. Я упрямый, как осел там. Когда смерть приходит, говорю, нет, ошиблась туда, не ко мне. Я не собираюсь вообще. Не ко мне. Или она приходит к моему родственнику, говорю, нет, ну зачем же, зачем? Нужно сюда, иди в другое место. Я никогда не готов к этому. То есть моя тенденция – вечность. Моя тенденция – знание. Почему здесь собрались? Мы хотим знания. Тенденция – я хочу знать все. Но я же знаю, что все знать невозможно. Так зачем же я все стараюсь? Вы же знаете, что руки все равно будут грязные. Зачем вы их моете постоянно? Зачем вы же стремитесь к этим вещам? Это природа души. То есть, на самом деле, она находится в знании, но не может себя сейчас еще реализовать. Я объясню, как, почему. Из-за ложного эго, из-за ложной оболочки, сковывающей ее. В золотой клетке живет сейчас душа. И счастье. Несмотря на все мои провалы и неудачи, я все же верю. И все-таки я верю в Иро, что счастье будет. Если даже мне уже 99 лет с половиной, я все-таки надеюсь, что у меня еще есть время почувствовать. Какой-то шанс у меня еще есть, правда. Еще можно сделать пластические операции, еще можно вставить какие-то органы, зубы, еще можно что-то проживать здесь и пообщаться с кем-то. Я еще могу кое-что здесь показать. То есть человек надеется всегда, до последней черты. Надежда умирает последней, говорится. Вот эти три тенденции, вечность, знание и счастье, это и есть признак существования этой самой души, которая совершенно по другим законам. Вы ее не убедите, что все умирают, успокойся, что никто ничего не знает, успокойся. Никому тут счастье не давалось еще полного достичь, успокоиться, она не успокоится. Это ее природа, она совершенно другая. Хорошо. Это я проецируется, как мы говорим. Куда она проецируется? Сначала проецируется в органы чувств. Если взять ребенка, говорит, несмышленный ребенок, у него еще не работает какие-то тонкое тело, еще не развито разум там и прочее, но чувства, органы чувств уже есть. Их 5. Отметить можно на схему, кто впервые это видит, зафиксируйте это обязательно, потому что в книгах не даете нигде это. Это будет скоро сдаваться, этот исследователь. Здесь у нас есть что? Говорите, какие есть органы чувств, я записываю.
Зрение.
Верно, зрение, слух.
Обоняние.
Осязание, обоняние и? Вкус всегда называют последним. Всегда. И сейчас тоже. Самое жадное. Самый жадный орган, самый заветный. Легко спрятаться, оказывается. Самый активный будьте, и вас никто не заметит. Вот есть органы чувств. И вот это «я» проецируется на органы чувств. Что это означает? Отождествляя себя с органами чувств, я зрение, я слух, я осязание, обоняние, я вкус, я начинаю реализовывать эти великие вещи. Вечно хочу наслаждаться объектами чувств. А как это возможно? Присвоить, приобрести. Заплатить деньги, приобрести, чтобы у меня дом был всегда при мне. Так работают чувства. Я хочу, мне нравится предмет, нравится запах, нравится какой-то дом, проект. Для органов чувств подходит, соответствует моему представлению, ощущениям. Теперь нужно добиться этого, чтобы это было мое. Чтобы я жил в этих условиях, мне нравится это чувство. Так я достигаю счастья. Любовь объектов, предметы, какие-то вещи, должны быть люди, которые мне нравятся. Все, что соответствует моим представлениям по приятному времяпровождению. Это счастье на уровне чувств, сознания, душа. Мы хотим, чтобы чувства всегда были свежие, сильные, восприимчивые. Но это трудно. Представьте себе, сколько вы сможете съесть любимых своих конфет. какие сейчас самые вкусные конфеты? Говорите. Но в мое время было птичье молоко. Я с ума съел птичье молоко. Я только когда видел птичье молоко, я сразу очередь становился и все время стоял. Не сожалел даже нисколько. Ты мог ночевать там и ждать новой очереди. Если меня угощали птичьим молоком в гостях, я был просто вне себя от счастья. Это был самый большой друг для меня. Ну и говорит, вот, пожалуйста, ешь сколько хочешь. Вот целая коробка перед тобой. Ой, спасибо, я беру и съедаю. Можно еще? Конечно, еще. И вторую, третью, четвертую. Вот давай еще. Ну, спасибо, в принципе, уже хватит. Ну, можно, да. Шестую, седьмую. Ну, нет.
Хватит.
Ну как, любимую конфету, но ради меня. Ну, нет, простите, я не могу терпеть ваши птичьи молока. Что случилось? С вашими чувствами? Они присытились. Вот она проблема. И смотрите, у души-то потребности великие, большие. А чувства много могут? Вы их быстро утомите. Быстро. Еда, сон, совокупление, оборона. Не злоупотребляйте этим. Будете страдать. Злоупотребляйте ложное эго. Да, мне уже неприятно, а все равно буду пить. Не брошу. И спится. Уже выспался, голова, все равно буду лежать. Что выходной. Все. Я целую неделю встала. Нет, буду лежать. Все. До смерти. Есть такая решимость. Удовлетворять себе чувства. Даже когда они уже утомлены, уже несчастные. Посмотрите на лица друг друга сейчас. Большинство из нас уже немножко устали от жизни, хотя тут большинство молодых людей. Вы уже уставшие, вы видите. Энтузиазма мало. Нет фонтана этого. Брызг нет. Знаете, почему я сужу? Сейчас скажу. Ну представьте, хоть на одну секунду. Ну на две секунды. На полсекунды представьте. Ну кто-нибудь, пожалуйста, вот я прошу просто смиренно, что вы вечная душа. Что будет после этого? Должны подпрыгнуть до потолка и головой пробить вот этот потолок. Я вечная душа, да вы что? Точно что? Да это же здорово! Все проблемы решаются. У вас сразу фонтан энергии выйдет, мгновенно, столько энергии появится. Ну никто же не пройдет. Что с вами случилось? Вот видите. Нам еще до восприятия далеко. Мы слышим, но еще не воспринимаем. Мадина, как это ко мне вообще относится? Я не уверен, что я душа вообще. Может быть, в принципе, я не знаю, но так вот, в жизни, я не знаю, что это значит, ничего. Бессмертно, зачем вообще бессмертно? Тут столько проблем ты имела, знаете, уже надоело. У меня масса всякого опыта примешивается к этим концепциям высоким, и я не очень-то радуюсь. Я сижу, думаю, ну да, что хотите сказать, деньги-то будут или нет? Я пришел сюда послушать о препятствиях к моему успеху, а вы тут душа, вечность, меня как-то не очень радует. Вот если бы деньги дали бы, и кризис бы кончился, это нормально было. Слава кризису! Значит, здесь был пустой бы зал. Серьезно говорю. Сейчас все люди спрашивают, о чем на программах. Что будет в 2012 году? Хотите знать? Да. Но вы должны пройти весь семинар до конца. Мы как раз открываем курсы подготовительные к 2012 году. Готовится, тот выживет. Вот, видите, уже есть радость. Уже лучше. Несмотря на кризис, мы уже имеем энтузиазм какой-то. Так, мы должны слушать позитивные вещи с позитивным восприятием, откликаться на это все. Почему нас расстраивает, что душа вечна? Простите, а? Почему так? Почему нас расстроило, что красота имеет недостаток, когда сочетается с бедным человеком? Почему мы не всегда радуемся хорошим вещам? В чем дело? Ложное эго есть. Причин для счастья полно-полно на самом деле. Но вот во мне же причина есть какая-то. Значит, что происходит с человеком, который завидует? Ученые обнаружили, что на состояние ума, называется зависть, состояние ума определенное, вырабатывается яд в кровь. Ну так же, как адреналин, когда вы пугаетесь, это он делает ум, тонкое тело. Вы испугались, и мгновенно адреналин выскочил, у вас сразу энергия, бежите, прыгайте, все, можете спасаться или нападать в опасности, вы действуете уникальным образом. А если вы завидуете, что вырабатывается? Яд. Вам плохо. Вот от этого человека плохо. Не от этого, от собственного яда. От собственной желчи выходит. Это желчь образует. И все скверняется. Знаете, кто самое завистливое существо на планете? Верно, вот в этот год, змея. Она вырабатывает яд. Даже когда пьет молоко, превращает в яд. Это умонастроение змеи. А есть дельфины. Слышите, дельфинарии есть в Анапе. А почему? Зачем он нужен? А исцеляют детей. Даже вот, которых уже трудно исцелить, дельфинарии. Один из способов таких уже последних. Никаких лекарств. Они там просто плавают с дельфинами и выздоравливают. огромная позитивная энергия от них, любовь. Что происходит, когда человек влюбляется, ну, глубоко, по-настоящему? В крови появляются очень полезные вещества и плюс, естественно, наркотик еще. Хороший наркотик, без побочных эффектов. Вы чувствуете такое счастье. Вы вырабатываете сами это счастье. Позитивный ум, смотрите. И вы счастливы.
Вот и все.
Дается пример в Бхагавата Пуране. Вы ходите босиком повсюду, и что вы скажете? Боже мой, ну что за мир вокруг? А тут камни, тут стекла, тут колючки вообще. Там еще, там бурелом какой-то. Ну, не пройти, не пройти. Черт, ногу сколько. Вы значит, будете чем-то недовольны, указывать на недостатки. Что нужно сделать? Обуйтесь, да и все. Есть другой способ. Не переделать весь мир, а себя изменить. И вы видите, что картина может измениться в вашей жизни. Очень резко. Вы даже удивитесь, насколько внезапно все может измениться в жизни. И очень быстро. Позитивное мышление. То есть позитивное мышление имеет отношение к истинному эго. Но куда направлено позитивное мышление истинного эго? На окружающий мир. А ложное эго, позитивное мышление направлено на самого себя. В этом разница. В направлении этой энергии. То есть вот эта энергия, счастье, знание, блаженство, если направлено на самого себя, это ложное эго. Это становится моей потребностью и требованием от общества и от других людей. А если они отдаются, это истинное эго в обмене. Это истинное мое предназначение, быть частью, целой функционировать и обновляться постоянно. Итак, чувства. Как видите, чувства, они пресыщаются. Или мы говорим, эта позиция эгоистична. Мы идем в гости с матерью. Мне лет 5, мне кажется, да, уже 5,5 лет мне. А у меня есть один природный, как бы, ну, недостаток, так скажем. Может быть, не только недостаток, но я очень люблю все красивое. У меня просто нельзя, что красиво. Я вижу вещь какую-то красивую. Красивый человек, он сразу волнение. Красота мне. Ну, поэтому я художник. А в детстве, знаете, как это остро все? Как ребенка трудно стыдиться, ничего то хочет. И мы идем в гости. Ну, уважаемые там люди какие-то, не просто какие-то, такие близкие, фамильярные друзья, уважаемый человек приглашает в гости, мать идет со мной, с ребенком, некуда его девать. Этот ребенок не понимает, куда он идет, просто идет в гости, посмотрит что-то красивое. И видит у этого хозяина ручку. Таких ручек до сих пор не встречал. Японская ручка, на Дальнем Востоке. Из Японии. Золотой ребенок. Порше. Тогда еще вы видите. Макалки в чернильницу. Других не видишь. Шариков не было ручек. А тут поршень, золотое перо. И еще когда переворачиваешь, там картинка, знаете, меняется. И такая изящная форма. Ну, японский дизайн. Все мое. Хочу. Я сказал эту ручку. Я сказал, слушай, я ставлю эту ручку. Не твою ручку, это хозяин. Нет, я громко говорю. Мое. Дай. Хозяин улыбается, ему неудобно, ему жалко такую ручку. Сейчас их полно, этих ручек таких, но тогда это была реликвия вообще из Японии. Пускай он матери говорит шепотом, но пускай поиграет здесь, а потом же забудет, забудет. Я возьму ее все. Пока, вот дай, чтобы скандала не было. Я это услышу, нет, я не забуду. Такую ручку я не забуду. И я поиграл, пописал, в карман надежно, и домой уже собрались. И мать говорит, слушай, ручку-то отдай. Нет, он уже мне подарил уже, все, моя. Он говорит, ну дома поиграется, нужно будет, потом вернете мне обратно. Нет, не забыл, я ее сломал там. Пошли раскрутил, и картинку-то вытащил, все нужно было увидеть, посмотреть. О чем я хотел сказать, не помню. Я погрузился в историю своей жизни.
Ощущение пресыщается.
Позиция эгоистическая. Эгоистическая. Я хочу быть обладателем. То есть уже у ребенка это есть, видите? Если мы это не направим на более цивилизованный уровень, только останемся на уровне чувств, быть в беде. Сейчас объясню, что такое беда. Книга рекордов Гиннесса. Хороший пример, я сам читал. Одна парочка прославилась тем, что делала 4 попытки самоубийства, неудачные. Причина – отказ родственников в браке. То есть они были влюблены, конечно же. А родственники были против с двух сторон этого брака. Ну и влюбленные люди говорят, жить не хочу. Мы умрем вместе. Не дают жить, значит, умрем вместе. И первая попытка, они сели в машину в автомобиле, сбросились со скалы в море. Ба-ба! Ни царапины, ни ушиба. Почувствовали энтузиазм. Выплыли оттуда. Уже более уверенно они поднялись на крышу высотного здания, взялись за руки. тоже ничего, даже перелома не было. Они еще больше вдохновились, третья попытка была интересная, они взяли петлю большую, сделали и повесились в одну петле. Веревка лопнула, то есть не вышло два веса. Это стало уже напоминать какой-то анекдот, шутку. Но четвертая попытка была серьезная, и она бы наверняка была бы успешна. Они взяли два револьвера, друг против друга, насчет раз, два, три, будут стрелять мужик. Ну, опасно, видите. Ну, тут как вот, нет, не свечка. Тут как в кино все произошло. Родственники ворвались, отобрали себе револьвер. Ну, раз такая любовь, то будьте вместе, хорошо. Они убедили таким образом, прославились. Но не это было главное в этой истории. Знаете, что главное? Через полгода не развелись. Книга рекордов Гиннесса. Вот вам пример обмана чувств. Сколько угодно такой любви ложной вокруг. Ложное эго, ложная любовь. Вот она. Вы о себе что думаете? Вот то и получите. Вот такое счастье вы получите. Вот пример. Песни, которые мы слышим в поездах, в автобусах, на улицах, только об этом поют. Была любовь и нету. Все, листья пожелтели, опали, также любовь. Все, нужно новую искать. Так они в вечном поиске. Как только чувства пресыщаются, нужен новый объект. Поэтому опираться на чувства, это называется ложное эго, максимальный эгоизм. Любой ценой удовлетворять свои чувства. Любой ценой удовлетворять свои чувства. Ни один праздник не обходится без этого. Ну какой самый большой праздник у нас? Новый год, правда? Я думаю, это самый вдохновляющий. Мы видели с легким паром эту романтику, что в Новый год всегда что-то чудесное должно происходить, верно же? Как мы достигаем такого настроения, счастливого? Сейчас я объясню. Посмотрите сюда. Вкус, обоняние, осязание, слух, зрение. Их можно, через них можно стимулировать счастье. Это стимулятор. Доставьте приятное одновременно всем органам чувств сразу же. Но Новый год. Нужно хорошо сделать интерьер, какое-то помещение найти.
Правда же?
Очень красиво сделать. Украсться, одеться, нарядиться. Для глаз вы должны быть очень приятны всем и себе. Так. Слух. Прекрасная музыка должна быть. Никакой праздник без музыки не обойдется. Уже включается музыка, вы уже волнуетесь, все, уже зрение, слух, осязание, вы здороваетесь, обнимаетесь, встречаетесь, садитесь в какую-то мягкую мебель и прочее. Должно быть так же удовлетворено. Максимальный комфорт. Духи, обоняние, какие праздники без духов? Благовония, апельсины, елка пахнет, то есть все. Стимуляторы. Есть такие духи, которые привлекают мужчин, отпугивают комаров. Две функции очень полезны сразу, одновременно сочетаются для обоняния. И вкус, конечно же, там блюда должны быть, и все одновременно, сразу же. Эти стимуляторы, они действуют на ум, поскольку они проводят эту информацию в ум. И ум это все уже синтезирует здесь. Вот он, психоанализ, здесь идет. Центр этого существования. Он это все синтезирует в одно умонастроение, называется, предвкушение счастья. Что должно произойти в эту новогоднюю ночь, я чувствую, что в 2010 году мы все будем счастливы, правда же? Давайте верим все. Это счастье в 2010 году. И все верят в это, что стимул вот этот есть. Уже 2009 лет мы не были счастливы, но в 2010 году мы все точно будем счастливы. Мы говорим тост, говорим прекрасные вещи, в любви признаемся, а утром мы понимаем, что погорячились. Лицом, лицо из тарелки вынимаем, смеете, или из-под скалатку, или с синяком, или что-то еще, и все обычно, это утро, и это состояние обыденное такое, знаете, все кончается, чувства присытились, и полное разочарование. И так каждый год, смотрите, мы верим. Но вы верите в 2012 год? Не пейте за 2012 год, я предупреждаю. Подождите немножко, чтобы не разочаровываться слишком. Но мы говорим сейчас, что природа чувств такова, что это стимуляторы. Мы пользуемся этим, чтобы вдохновить друг друга и поверить в наше счастье. На пустом месте. Просто на пустом месте. Ну даже хотя бы так, хотя бы какую-то иллюзию счастья испытывать, правда? Я как бы говорю о каком-то разочаровании, но не беспокойтесь, мы доберемся до истины. Не все так плохо. Пока вот такие примеры, поскольку мы сейчас работаем с низкими энергиями в человеке еще, вот с телом, с биологическим его аппаратом, который нас обманывает. Ум – это уже могущественная вещь. Насколько могущественна, никто не знает. Никто. Даже если вы здесь сидите ученый, доктор наук по уму и хороший психолог международного класса, вы даже понятия не имеете могущества о могуществе ума. Это невозможно себе представить человеку, насколько могучный чистый ум. Все желания исполняются, любые. Абсолютно. Без оговорочно, но в свое время. Это могущество ума. Почему? Потому что Вселенная имеет те же самые структуры. Грубые элементы, как тело, это большое тело. И тонкие элементы, если вы имеете ум чистый, взаимодействуете с энергией Вселенной. Желание переходит само по себе. Я приведу примеры некоторые из жизни людей, как проявление могущества ума. Не так давно, ну хотя уже довольно давно, может быть лет 5-7 назад, я не знаю. Но этот случай интересный. Его знают большинство психологов мира. Один человек ремонтировал холодильник, вагон. Электрик. Было предприятие, вот он этот рефрижератор ремонтировал. И он заработался. Он там лежал на полу этого вагона, крутил какие-то провода, контакты. И заработался, не сомнился во времени. Предприятие закрывалось на ночь. Человек, который обходил все эти предприятия, он посмотрел в вагон, никого не заметил. И загерметизировал его на ночь. Холодильник. Знаешь, что такое вагон рефрижератор? Страшно было. Наш электрик-специалист, он понимал, что ему не выжить будет там, ночью он не сможет выжить при такой температуре. Колотил дверь, кричал, но, увы. Увы, он погиб там. Игла медицинская не входила в тело, был просто весь примерз насквозь. А что тут удивительного? О чем речь идет? Вагон всю ночь был отключен от питания. Там не было холода. Этот случай исследовали со всех точек зрения и пришли к одному выводу все. Человека заморозил собственный ум. Он думал, что холодно. Знаешь, что такое ложная беременность у женщины? Она думает, что она беременна. И все симптомы появляются. Часто мы видим в быту, люди касаются холодного утюга, получают ожог, думают, что он горячий. Это лишь маленькие детали, которые нам намекают, что какая-то есть сила внутри меня, о которой я не понимаю. Но вот какая-то сила, мы не знаем. На самом деле, вся наша жизнь – это проявление нашего настроения. Открываю книгу 1965 года издания. Книга научная, СССР. То есть тогда наука была на высоте. Она была абсолютно положительной, верили в науку все. Если это ученые доказали, все абсолютно принималось. И там публикации новейших наук. Но новые науки, одна из этих наук, гератология, например, потрясла мир. Наука о старении, то есть мы будем вечно молодыми, если развеем это знание. Люди просто, знаете, дрожали от счастья. Представьте, как наука до чего дошла, геронтология, говорится. Но я читаю предисловие к книге, написанное учеными. Что же пишут ученые 1965 год? Сравните то настроение и нынешнем настроении. Опять же, вот это ложное понятие, истинно мы говорим. Он пишет, наука достигла огромных, громадных успехов в борьбе с враждебными силами природы. Вы сейчас так думаете? Неужели вы думаете, что природа – это враг человека? Если бы это было бы так, нас долго бы не было в живых. Есть лишь не трудно уничтожить это человечество. Достаточно нового ветра только. И все, ничего не будет. Она очень могущественна. Природа – это мать, написано ее. Она друг, но она учит человека. И вот то, что вы думаете о себе, это взаимодействует с природой. Не так ли? Вы же будете ссориться с матерью, если вы будете думать себе, что вы выше матери. Согласны? Если проверить такое эго ложное, то у вас будут вечные конфликты. А конфликтология называется. Так как же мы вступили в конфликт с матерью природой? Это чувство и ум. В уме, когда все чувства наслаждаются, возникает чувство превосходства. Абсолютная уверенность в собственной исключительности. Когда это происходит, когда вы имеете богатство, красоту, образование, связи, в уме вы думаете, я исключительное живое существо. Я непогрешимый. Я могу делать теперь все, что хочу. Недавно один человек сказал мне в Москве, я занимался, говорит, очень большим бизнесом. Я думаю, насколько же большой бизнес у него был, если он сейчас очень крутой человек. Там очень-очень высокое положение. Но я раньше занимался очень большим бизнесом. Но почему я это оставил? Потому что там, на том уровне, необходимы человеческие жертвы приносить. Потому что либо вас, либо вы кого-то. А уже другого выбора нет на том уровне. Вы должны принимать такие решения. И я, почувствовав это, оставил большой бизнес. И ты к чему веду? Богатство или красота? Ложное представление о себе.
Я выше других. Я лучше других. Я исключительно живое существо. Я даже могу уничтожить этого человека. Как это называется? Бхагавад-гита это описывается как демонический менталитет, который стимулируется богатством, красотой, успехами, связями и так далее. Поэтому идет борьба за эти все атрибуты. Тогда вы себя чувствуете на выше других. Потому что на самом деле богатый человек не может наслаждаться просто богатством. Представьте, давайте такую картину сейчас представим с вами все вместе, что все вы за этот вечер стали миллионерами уже. Вот пока здесь сидим, вы еще просто не знаете. У вас у всех на счету по 10 миллионов долларов. Евро, простите, евро. У каждого. Мы каждому выдадим 10 миллионов евро тут на выходе, хорошо? В конце лекции. Я говорю, представьте, хорошо? Пока слишком серьезно не воспринимаете, нужно адекватным быть, мы же говорим о чем. И вы выходите в город, а там тоже все уже евромиллионеры. И дети, и продавцы, и водители, и все кругом. У всех одинаковое количество денег. Все стали богаты. Ну и что изменится в жизни, скажите? Кто будет улицы мести? Миллионеры. А кто будет трамвай водить? Миллионеры. А кто будет полы мыть? Миллионеры. Что изменится? Ничего не изменится. Суть в том, что не все должны быть миллионерами. Вот в чем вкус-то жизни, видите? Ведь мы как раз подчеркиваем эту разницу не случайно, чем мы не сможем наслаждаться. Неравенством мы наслаждаемся, эксплуатация. Хочу быть выше других. Ложное эго дает мне наслаждение. Ложное счастье называется. Вот в чем проблема. Мы привязаны к этой концепции. У нас представление о счастье несколько извращенное может быть. Вот в чем причина страдания в человеке. Вы были у зубного врача когда-нибудь? Откройте рот. Потерпите немного. Ой, боже, вы когда же хотите? 30 секунд всего нужно потерпеть. Вам больно, и вы что ожидаете от доктора? Какого-то сострадания, правильно? Ну, доктор. Вы открываете глаза. А ему нравится. Больше вы никогда не придете в извращение. Теперь давайте подумаем, какое у нас представление о счастье? Оно чистое вообще. Нужно с ним разобраться. Потому что это оно извращенное, Вселенная будет нас учить. Этому мы должны будем получить такого счастья на себе опыт. И еще понять, что же такое настоящее счастье. Если человек, который получил несчастье и боль, он уже, если он добродетельный, не хочет такого другого. Знаете, в чем разница между мужчиной и женщиной? Вот одна из моментов таких важных, что говорится в ведах, что женщина может простить того, кого невозможно простить. Даже. Это может женщина. Почему? Особенно, если она мать. Например, есть в Бхагавата-пуране история о Драупаде, у которой были убиты 5 сыновей ночью самым чудовищным, бесчестным образом. Спящих убил один воин. Отрубил им голову. Муж Драупади, Арджуна, великий воин, схватил негодяя, связал его и притащил, и бросил к ногам Драупади. Сказал, говори, что с ним делать. Понятно, что он хочет его убить, но пусть Драупади сама скажет. Сейчас, говорит, на его голове ты сделаешь омовение. Я отрублю голову, потом встанешь на нее и сделаешь омовение. Так ты будешь отмщена. Она посмотрела и изменилась. У нее уже есть мать. А мать-то не видна. Отпусти. Вот это женщина. То есть это уже есть природа эго разная. Я не знаю, о чем я опять говорил, пойду дальше. Мужчина чем отличается? А он принимает жесткий, я потом расскажу это отдельно завтра. Эго мужское-женское это особый разговор. Сегодня мы вступление делаем, сегодня мы должны принципы сначала освоить. Хорошо? Слушайте внимательно, потому что на этом опираться следующие 2 дня. Это вводная лекция. Ум. И выше ума, тот, принимающий решение именно, ум не может принять решения постоянные какие-то, он изменчив. Пока приятно, что он говорит «да», неприятно, говорит «нет». Он негодяй. То да, то нет, то да, то нет, люблю или не люблю, знаете, он... Нельзя на него опираться, нельзя на него положиться. Знаете. Пока приятно, он говорит «да». Неприятно, все, уходи. Видеть не хочу. Значит, функция ума принимает только приятное чувство, а неприятное отвергать. Он всегда такой. Хорошее ваше птичье молоко, а теперь... А нет, отвратительно. Уберите. Все. Как только надоело. То есть к семье этот принцип уже не применим, верно же? К счастью семейному, вот вы не можете сказать, что теперь все, уходи. Это не надоело. Но вы должны знать, как прожить всю жизнь, и причем счастливы еще. То есть опираться просто на чувство и ум, мы не можем построить какое-то счастье. И ума-то также источник этих привязанностей ложных. Например, молодой человек, он пьет полстакана водки впервые в жизни, 13 лет, например. И ум как чувство приходит в состояние опьянения. И что он говорит ум, как думает? Здорово. Он принимает, потому что он чувство, он приятно, он принимает это и говорит, давай каждый день полстакана, очень хорошо. Поэтому, если бы не было еще кого-то выше, была проблема, все бы стали алкоголиками. Все, кто попробовал однажды водку или наркотик, все бы стали такими, благодаря уму и чувствам. Есть еще разум. Способность различать и принимать решения на этой способности различать. Что хорошо, что плохо. Стоп, куда? Полстакана каждый день? Посмотри, кем ты станешь. Видишь, вот такой человек. Вот будешь лежать там же, вот, в мусоре. Станешь алкоголиком. Это разум. Он видит последствия. Оценивает будущее. Он видит будущее, видите? Но разве мы с вами не видим будущее? Но это же просто. Будущее определяется по вкусам человека. Кто-то привязан к наркотикам, вы уже знаете будущее. Психологи могут расписать каждый год его жизни. И сколько проживет, точно скажет. Будущее абсолютно точно известно. Кто-то привязан к алкоголю, тоже известно будущее. Умеренное питье, тоже известно. Какие бы вкусы ни были, измеряйте их, и вы можете прогнозировать, можете видеть, что будет с человеком дальше. Но я вижу по глазам, что многие здесь хотят изменить свою судьбу к лучшему. Верно? По глазам. Вы ищете эту возможность, ищете свои шансы сейчас, безусловно. А для этого нужно менять свои вкусы. Вот это самое трудное. Хотите изменить судьбу? Меняйте вкусы. Возвышайте их. Это трудное дело, но возможно. Это самое трудное, что может быть для человека. Менять свои вкусы, это вкусов вообще не спорю. Это зафиксировано всю жизнь, я ничего не могу поделать. У меня вот тянет к этой деятельности. Я понимаю, что я страдаю, но я не могу, у меня вкус такие. Я такой человек, таким я родился. Вот это называется сила эго. Если вы себе что-то думаете и уже представили эту позицию, очень трудно ее изменить. Крайне сложно. Поэтому никогда о себе не выводите окончательного вывода в жизни. Никогда. Не говорите, я все уже знаю. Ведь у меня есть диплом. И ваше образование тут же прекратилось, все остановилось. Как только вы показали это себе и другим, представили, все кончено для вас. Путь ваш завершен. Вы себе исчерпаете через несколько лет. Все. Считайте себя вечным глупцом, и вы будете великим ученым. Вот это называется истинное эго. Кто я? Я очень маленький. Вселенная такая большая, что я знаю вообще? И вы всегда открыты. Всегда счастливы, всегда радуетесь, так много новизны. Всегда обновляетесь. Смотрите, эта позиция маленького, она очень безопасная. А позиция великого означает, что встречаете другого такого же великого, это выяснить, кто же более великий, правда же? И вся наша жизнь идет в борьбе, в выяснении, в конкуренции. Итак, разум, нужно принять правильное решение. Что же хорошо, что плохо, что полезно, что вредно. Приведу пример из жизни. Молодой человек говорит, по улице летом в Екатеринбурге. Это было. Улица Екатеринбурга летняя, понимаете, что такое? Что вы там только не увидите? Много привлекательного, конечно, рекламы, людей, модели одежды в центре города. Очень интересно. И вот он стоит, наблюдает, видит, какая-то женщина. Просто супер. В жизни такой не видел. Шок. Смотрит. Какая красивая. Ноги какие-то. Что ум говорит? Погоди. Поговори. Ну, время спроси, ну что-нибудь. Ну. А вдруг ты тоже так понравился ей? Это естественно. Ум начинает думать в этом направлении. Согласны, мужчина? А разум что говорит? Ты что, с ума сошел? Ты же рядом жена стоит. Даже в присутствии жены ум все равно действует, видите? То есть разум есть и есть ум. И вот они начинают спорить друг с другом. Ум говорит, делай. О, разум говорит, подожди, стоп, нельзя сейчас это делать. Много свидетелей очень. И тогда возникает внутри неудовлетворение, нервозность. Он раздражен. Начинается человек. Начинается вот раздраженный. Хочу, а разум не позволяет. Знаете. Вот как хорошо быть собакой. Захотела сразу прямо на улице, выгубилась, пошла дальше. Никаких психических стрессов, никакого контроля чувств. Такая естественная жизнь, понимаете, завидует собаке человек. Животное учится вообще жить. То есть вот это неудовлетворение, когда разум и ум не согласованы, вызывает раздражение в человеке, неудовлетворенность. Всегда какой-то вот обижается легко, завидует постоянно. У кого-то вот что-то есть, у меня этого нет на витрине, а денег нет, понимаете? Хочу, но не могу получить. Я раздражаюсь. Провели эксперимент. Видел его в записи, сумасшедший эксперимент. В записи было так. Комната. Абсолютно пустая комната, белая. И потолок, и стены, все. И в центре этой комнаты куб, подиум.
тоже белый. И на этом кубе лежит апельсин, все просто. Лакомство для шимпанзе. Подопытные, конечно же, шимпанзе несчастные. Апельсин, конечно, настоящий, и пахнет как апельсин, все хорошо. Но он под сильным напряжением тока находится. Попробуй взять. Запускаю шимпанзе, камеры включаются, наблюдаем, что будет происходить. Вечерочный эксперимент, но вот я видел его. Она подходит к апельсину, конечно же, сразу же, и берет ее без всяких раздумий. Бау! Такой шок, знаете, удар, электрический шок. И что дальше? Она не оставляет попытки. Она пугается, конечно, отскакивает, берет другой рукой. И получает такой же удар. Значит, кричает на этот апельсин. И прыгает четырьмя. Ба-ба! Это продолжается, продолжается, продолжается. Она останавливается. И она кричит, машет руками, доходит до истерики. В течение 3 дней продолжается эксперимент. Через 3 дня диагноз. Шизофрения. Откуда? Это написано в Бхагавад-гите. Неудовлетворенное вожделение вызывает гнев и раздражение. Почему в семье ссорится муж и жена? Неудовлетворенное вожделение. Почему есть Белый дом и Кремль? Неудовлетворенное вожделение. Вот и вся политика. Это ложное. Я хочу наслаждаться, но не могу. Денег нет. Или нет удачи в моей жизни, как Раскольников. Я бы мог быть успешным человеком, полезным для общества, понимаете? Я студент, у меня интеллект, я молодой, перспективы, но денег ни копейки. А эта старуха, процентщица, не важнее вши ее жизнь вообще. Жадная, отвратительная, но она богатая. Ну что плохого? Возьму топор сейчас, прибью эту старушонку, возьму деньги и на благо всего человечества использую. Вот оно ложное. Вроде бы, смотрите, высокая цель, а путь-то ложный, путь-то низкий. И так мы все руководствуем с высокими целями, но часто средства какие мы используем. Итак, разум видит последствия деятельности. А поэтому называется разум. И чем чище разум, ум и чувства, тем яснее ваше будущее, вы видите сами. Вам не нужны ясновидцы, на самом деле. Ваше будущее в вашем сердце. Все ваши желания реализуются рано или поздно, это есть ваше будущее. Если вы очистите разум от всех лишних желаний, вы достигаете полнолуния в своей жизни, полного досвидания, внутри себя. А это значит, что все приходит к вам само по себе. Не верите? Приведем пример, чтобы поверили. Все приходит само по себе. Сейчас есть проблема в обществе, на планете целиком. Особенно в Европе уже, здесь это тоже проблема. Нет чистой пищи. Все эти овощи пластиковые и фрукты, это не пища, что сейчас мы едим. Это большая проблема. Интеллект слабеет, мы вроде едим много, не получаем то, что необходимо. И что делать, что делать, что делать, что делать, что делать? Как еще? Как еще витамины напичкать? Молоко витаминизируют, там, хотя молоко нельзя улучшить ничем, это самый лучший продукт. Но его витаминизируют сейчас. А знаете, что нужно делать? Ничего делать не нужно. Нужно закрыть предприятие и отдохнуть месяц. И природа сама восстановится. Вот и все. Все просто. Все очень просто. Дайте возможность действовать другим, согласно их природе, и все восстановится. Не ущемляйте ничьих интересов. Ложное эго означает, что я могу принять решение независимо от закона природы. Потому что я хозяин здесь. Как китайцы, помните? Урожай, пшеницу не можем сделать какую-то норму высокую мировую, потому что воробьев много склонно оттуда. Они клюют нашу пшеницу. Что делать? Каждому китайцу был дан приказ. Вы не видели съемки? Я видел эти кадры. Есть такая картина по эпизоду войны. Груда черепов, да? Так вот это вот такая гора Эверест был воробьев. Снимали. Это чудовищная картина. Они сделали это, осуществили. Они уничтожили очень много птиц. Какие были последствия? Вы знаете. Весь урожай пропал полностью. 100%. Насекомые съели. Он человек, хозяин природы, смотрите, в невежестве. Без осознания последствий. Не понимает, что ли, не понимает, не ведает, что творит. Все основано на ложном эго. Смотрите, можно не изучать всю эту науку, все эти вот законы. Можно просто иметь истинное эго. Я слуга полного целого и уважаю все виды жизни. И все, автоматически все придет в норму. Есть другая наука, видите, духовная наука. Это просто понимаете себя и понимаете других, уважаете, вот и все. Если вы уважаете себя по-настоящему, уважаете других. Как уважение к себе? Если опираться на заповеди Библии, то уважение к другим не убивай. Не обманывай, не кради, не прелюбодействуй, да, это уважай, люби, а к себе. А к себе что означает? Следуй этим заповедям. Не опускайся на уровень животных. Уважающий себя человек избегает трудной деятельности в ядерстве. Уважающий себя человек, три момента определяет его. Три момента. Первое, это отношение к собственности. Человек определяется, его культура, уровень истинный. К чужой собственности относится как к мусору, первый пункт. Второй пункт. Как относится к женщине? Ко всем женщинам, кроме собственной жены, относится как к матери. Обязательно это моя мать, но чья-то мать может быть, и будущая мать. Так вот. Чистыми глазами. И ко всем живым существам относится так, как хотел бы, чтобы относились к нему. Все. Три вещи. Вот и вся наука. Если мы этому не следуем, трем вещам, тогда нужна большая наука. Нужна психология, нужна анатомия, нужна физика, нужна астрология, аюрведа, все что угодно. Потому что отклонение, тогда становится много-много законов, нужно изучать. Становится все труднее и труднее с таким большим знанием, оперировать таким большим знанием. Но на самом деле все эти три вещи можно свести к одному моменту. Только один закон существует на уровне души. Любовь. Просто любите. Автоматически вы поддерживаете равновесие во Вселенной. Более того, огромный вклад приносит в друг друга. Если вы любите Бога, говорите, делайте все, что хотите. Вы свободны. Все. Вы никому не вреда не причините никогда. И вам тоже никто не причинит никакого вреда. Невозможно. У ведов утверждается, как в сказках, утверждается действительно безапелляционно. Никогда зло не одолеет того, кто творит добро. Вот она истина. Что измерение истины? Я сам. Нетрудно понять, что плохо для меня, верно же? Это трудно понять. Вот тоже плохо и для других людей. Вот это истинное я. Так оно понимает мир. Боль и наслаждение одинаковы в Америке, в России, в Индии, в Австралии. Австралийцу руку порезать больно будет, кровь пойдет. Американцу тоже так же.
А русскому?
Не знаю, как в Екатеринбурге, но в других городах кровь течет тоже и больно будет. Не знаю, как здесь. Закон это одинаковый. Истинное эго не отличается у нас. А вот ложное эго сильно отличается. Кто я? Что я себе думаю? Вы меня недооцениваете, читайте, следите за газетами, дорогие еще. Я еще свое возьму. Один человек после лекции подошел ко мне и сказал, молодой совсем, сказал, я Бог. И руку протянул, здоровится. А я говорю, очень приятно, я первый раз встречаю. То есть, такого опыта не было еще. И смотрит мне в глаза, он хочет какой-то оценки от меня, получить оценку. Какую-то реакцию на это заявление. Боже. Но я не думаю, что нужно разочаровать человека, молодой еще совсем. Верит в себя. Начитался чего-то. Ну, в теории это возможно, так вот подумать о себе. Но я его практически спросил, и что, все с ним согласны вокруг? Он сказал, в том-то дело, что кругом такие тупые люди. Не такие тупые вообще. Все эти люди. И родители тупые. Есть такая пословица. Когда мне исполнилось 16 лет, я понял, что мой отец полный глупец. Когда мне стукнуло 30, я увидел, что отец немножко поумнел. Разум. Над разумом располагается уже вот эта самая душа, о которой мы говорили, сознание чистое. Она становится разумом для нас, умом и чувствами. Она может все. Но то, что может она, не может никто. В ней есть все.
Мы даже не знаем, какие возможности у нас внутри.
Современные психологи говорят, что 90% у нас возможности не раскрыты. В течение всей жизни спят. Не 90%, почти 100%. Почти 100% находятся сейчас в спящем состоянии. Даже среди здесь бодрствующих большинство спят сейчас. Я имею в виду, что сознание не пробуждено. Я объясню опять же, что такое пробуждение. Вы просыпаетесь рано утром и думаете, вот пора на работу, провалились на пропаду, все. Что это значит? Вы не проснулись. Знаете, когда вы проснулись? Когда чувствуете счастье. На работу. Всю ночь не спал, ждал. Вот это вы проснулись. То есть пока вы не обрадовались, вы не проснулись.
Почему мы хотим счастья? А оно пробудится нашей энергией. Мы даже не знаем, что будет с нами. У нас творчество пойдет. У нас как из рук изобилие. Все, вдохновение. Поэтому мы великие вещи творим, на чем мы ждем. Когда же этого счастья вообще? Когда же эта муза посетит меня вообще? Вот это пробуждение называется. А так, ночной сон прошел, дневной сон прошел, все прошло, ничего не остается. И то, и другое, как сон. Уходит все. Но когда вы пробуждаетесь, когда вы счастливы, это уже не уходит. То есть процесс необратимый. Если это авторитет сделать, правильно сделать. То есть выздоровление, полное выздоровление, вы уже не возвращаетесь, рецидива не будет снова. Если полное выздоровление, рецидива не будет. Итак, между, вот тут обратите внимание, мы поскольку говорим о ложном эго сегодня, о эгоизме, то вот это я и есть истинный эгоизм. Бесстрашие, счастье и знание. Верьте в это, пожалуйста, о себе. Вот так думайте. Станьте бесстрашным. Достигайте счастья внутри себя, от своей природы. Попытайтесь осознать себя сначала и познайте весь мир. Вот таким образом. Но, как мы сказали, все это проецируется в материю. Как? Вот здесь это есть тонкая поверхность. Она невидимая, неуловимая. Называется известное слово аханкара. Мы говорили об этом. Ложное я. Принцип отражения. Вот тут и все отражается. Это я пронизывает чувства, ум, разум насквозь. Все пронизывающие энергии. Я вижу, я слышу, я осязаю, я обоняю, я чувствую вкус, я размышляю, я различаю. Много я. Теперь смотрите. Я самоуправляемо. Можете погрузить это я куда угодно. Это внимание я. Где ваше внимание, там ваше я и находится сейчас. И там, где оно находится, оно все проясняет. Это ее природа. Это называется медитация. Если что-то вам непонятно, просто внимательно, сосредоточьтесь на предмете и прояснится все. В школе говорит, внимательно слушай. Дети говорит, внимательно слушай, иначе ничего не поймешь. Должен внимание отдать этому всему. Сделайте упражнение. Дома, на улице, найдите какой-то красивый предмет, который вас привлек. Осенний лист, или кусочек камня, или камень какой-то. С коллекционера, знаете, собирают. Любое, любое. Возьмите лупу и смотрите. Минут 10-15 внимательно рассмотрите предмет до всех деталей. Кусочек этой коры или камня, или листья какой-нибудь. И вы откроете новый для себя мир. Я занимался этим. Это просто внимание, и все открывается. Также в отношениях между людьми. Внимание главное. Должно быть внимательны к партнеру больше, чем к себе самому. И ваше счастье будет увеличиваться автоматически. И будете раскрывать друг друга заново. Вы даже будете удивляться, какие энергии внутри есть. Я даже не знал об этом. Вот в этом ценность отношений. Что значит богаче, богаче, богаче. Вот, общаясь с людьми. Но если ты точно только на своих проблемах, ничего не получится. Это не медитация. Это полная деградация. Это называется ложное эго. Я осел. Я хочу быть сам счастлив, счастлив. Остальные мне не важны. Именно нужно путем жертвы счастья достигается. Муж и жена, если они не идут на уступки, не жертвуют друг ради друга, их брак опустошает. Что они пишут в заявлении, эти глупцы? Не сошлись с характерами. Ослы. Неправильно. Пишите по-другому. Я для этого дурака меняться не собираюсь. А для этой идиотки тоже меняться не собираюсь. Это называется аханкара. Ложное эго. Ложное ослиное эго. Жертвы нет? Нет жертвы. То место, которое вы отдали и пожертвовали, как освобождается. Это новое место. Обновляется. Итак, в семье можно жить путем обновления отношений, а можно путем скуки, рутины. И менять объекты всю жизнь, как перчатки. Но будьте уверены, никакого счастья в этом нет, кроме ложного эго. Ложной гордости. Особенно для женщин это очень опасно. Я завтра объясню, почему так все устроено. Какая женщина, какой мужчина. Итак, это я, можно управлять. Если вы погрузите я в зрение, вы откроете для себя мир форм, цвета и этих пропорций, вы станете талантливым архитектором, может быть, что-то в этой области вы станете делать. Можно развить способности. Если в чувство слуха погрузите, вы обретете музыкальные способности постепенным образом. Возможно, они у вас уже есть, их можно развивать таким образом. Именно вот медитировать на звук. На тонкий сфер звука, вы знаете, есть такие тонкие еще вещи. Это можно развивать в человеке. Если медитируете на осязание, то вы можете поддерживать человека, вдохновлять просто касанием. Получаете такую способность. Говорит, ну что ты? И так вот просто, еще раз и человек. Да нормально все, все хорошо. Все вот так, у вас сознание принесется сюда. Касание будет. Христос просто касался и исцелял. Если имитировать на обоняние, вы станете экспертом, по запаху будем понимать даже настроение человека, как собака. Как она понимает, что человек боится? По запаху. Химический состав вашей крови меняется каждую секунду. Что? Ум меняется. Собака нюхает. Все ваши выделения, обмен веществ, показывают на вашем настроении. Собака не ученый, но она знает, человек в страхе, а это добрый. Она тоже может ошибаться, конечно, но у нее такой нос богатый очень, это обоняние. И вкус, обоняние, ну, вот все это можно развивать. Если человек, например, задумался, то он ничего не видит, не слышит, не обоняет, не сезает, верно же? Вася! Не слышит. Эй, Вася! А, что? Ты где? Да задумался. Я в уме находился. Если в зрении что-то видите, вы плохо слышите это время тоже. Плохо чувствуете холод, что забываете это. Как дети, они очень способны к медитации. Они играют настолько ярко и живо, вживаются в свои образы, что не понимают, что хотят есть. Матери знают это. Пора есть. Нет, я хочу играть. Но мать видит, она раздражается, он не удовлетворен, потому что он голодный просто. Он не понимает, он заигрался. Очень глубокие йоги все. Дети по своей природе. Как Эйнштейн. Он таким был всю жизнь. Эйнштейн был таким человеком всю жизнь, представьте. Поэтому он такой великий теоретик, самый главный теоретик мира, собственно, это Эйнштейн. Он теоретически все открыл. Такой у него был разум, интеллект. Однажды он шел куда-то домой, на обед, по-моему, и встретил своего друга по дороге. И разговорился. И через полчаса он спросил его, когда должны были расходиться, слушай, откуда я пришел, с той стороны или с этой стороны? Я уже не помню, что я сказал. Дело в том, что если я иду из дома, то я уже пообедал. А если домой, то еще должен поесть. Скажи, откуда я иду? Он даже не понимал, голоден или сытый. Настолько он был поглощен на уровне ума. Это был великий гьяний. Великий философ, великий ученый. Это медитация. Леонардо да Винчи писал свою «Тайную вечерю». Несколько недель почти не спал. Не спал потребность. Состояние. Тоже ум. Сталину делали операцию без наркоза. Без обезболивающих веществ. Резали. Молча. Как? Это было объяснено позже. Он был настолько поглощен делами государства, что мог не замечать этого. Йоги тоже умеют были. Они были йогами все великие. Они могли управлять своим я, направлять его туда, куда вы хотите. Сейчас это известно, секрет есть такая, да? Диск, слышали такой секрет? От ума зависит все ваше будущее. Так вот, на самом деле, сделать ум позитивным невозможно без позитивных поступков. Ум очень связан с чувствами, видите? Чувства очень влиятельны. Вам очень трудно понять, что человек хороший, если всегда от него плохие запахи, плохие слова, плохое настроение, критика какая-то. Вам очень трудно в уме признать это. Настолько трудно, что мы простить не можем друг друга всю жизнь. Всю жизнь мы не можем простить друг друга за какие-то ошибки. И даже перед смертью говорим, я тебя найду и потом. На том свете не достану. Это сила вот этих вот негативных ощущений, и она не заполняет все наше существование. Слишком много становится негативной информации, и позитивность становится слабой. Это человек без будущего. Все. Требуется очищение. Как? Слишайте позитивную деятельность. Особенно по отношению к тем, кому вы завидуете. Вот по отношению к этим людям особенно нужно делать позитивную какую-то деятельность. И это все уйдет. Очиститься. Также учитесь прощать. Не привязывайся к какому-то результату, и тогда научитесь прощать разум. И вот это аханкара, это тонкий элемент, который держит наше внимание, наше я на этой поверхности материальных разума, ума и чувств. Вот такое представление жизни. Неважно, кто мужчина или женщина, вот принцип, это общий для всех. Так работает аханкара. Это я отражается. Смотрите, сад, вечное значение. Чит, полное знание. Вот истинное я. Ананда означает вечное блаженство. Какая мощь.
такие слова. А что такое отражение? Это наоборот, правда? Асад. Вот здесь мы видим. Отрезок существования. Невежество. Ачит. Невежество. Ограниченное знание. И нирананда. Нирананда означает, что страдания увеличиваются в этом мире с течением времени. А счастье уменьшается. Ну, со старостью тела это может произойти. С болезнью. То есть, ну, жизнь прожить не более перетерпеть. Опыт жизни тяжелее, тяжелее, тяжелее становится. То есть вот это отражение, оно другое совсем. И это не важно, что происходит на материальной платформе нашей жизни. Абсолютно не важно. Важно, что происходит в нашем уме. Как вы это все понимаете? Это все нужно понять практическим образом. Все, что происходит в жизни. Есть история, которая объясняет, что все, что он делает, все к лучшему. Ну, позитивный ум нам нужен, правда же? Ну а как? Ну, в жизни так много плохого. Кризис, например, мы теряем что-то, или человек уходит, бросает семью, или измена какая-то. Ну, знаете, тяжелые вещи. На самом деле, проблемы. Тем не менее, есть история. У одного царя был один советник, браман. Астролог хороший. Ясновидец. Мог смотреть на звезды, говорить будущее. И царь получал совет от него регулярно, по всяким мелочам эксплуатировал его, на что браман обычно стал говорить: дорогой царь, все, что он делает, все лучше. Ну, в конце концов, не важно, что там будет, все лучше. Не нравятся такие ответы. Не всегда нравятся. И однажды царь уехал на охоту. Был на охоте, они были вместе на охоте. Но на охоте случилось несчастье. Тигр сразился с тигром, царь, и потерял большой палец в схватке, откусил тигру ему большой палец в руки. Знаете, как для царя это важно, держать оружие. Очень важный палец. Но расстроен, вернулся в дворец, этим браман сказал: ну теперь скажи мне, возьми мои карты. Почему, сын, за какие грехи я пострадал? Все, что он делает, дорогой царь, все к лучшему скажу. Ну, взбесил этот царь уже окончательно. Мошенник. Посадить его, спросить в тюрьме немножко за мошенничество. И ему стало легче царю, залечил рану, прошел месяц, пойду снова на охоту. Проверю, могу ли держать оружие. Там другое несчастье случилось. Поймали вы какие-то нецивилизованные люди, живущие в джунглях глубоко. Они предлагали человеческие жертвы. И увидели этого человека на коне, очень красивого, стащили с лошади, привязали на жертв, принесли в свое племя, жрецу. Сказал: нормально, готовьте к жертвоприношению богини Кали. Помыли его хорошо, всего, умасили маслами, нарядили гирляндами, прическу сделали, положили на алтарь. Пришел жрец, махнул мечом. О боже, как же вы оплошали. Пальца-то нет. Плохая жертва, брак. Пусть идет куда хочет. Нельзя богине предлагать такую жертву. Неполноценную. Царь в перепрыжку, помытый с гирляндой, радостный. Прижал во дворец, говорит: ты слушай, ты же прав был, дорогой, все, что не действует, лучшего, я только что мне запроговали на жертвоприношение. Я спас этот палец, говорит, потерял его, но это жизнь спасла мне. И право невозмутимый был. Ну я же говорил, все, что не делается, все к лучшему. О чем опираемся на веды? Это очень широкие, самые широкие вселенские знания в ведах описываются. Это очень позитивный, сильный образ развивает человека. Если вы ребенку дадите эти знания о причинно-следственных связях, о реинкарнации, вот о севедическом образовании, увидите, какая будет сильная, полная личность развиваться. Он будет легко преодолевать препятствия, не будет легко обижаться, то есть будет выполнять свои обещания, преодолевать внутренние трудности, перешагивать через ложное эго, то есть он всегда будет в движении, в развитии находиться человек. А что сами мы из себя представляем? Нас кто-то обидел, мы уже ничего делать не ходим сегодня. Все. Очень слабый. Где же наш позитивный ум? Знаете, как ум должен быть? Как огонь! Мусор бросаете туда, сжигает, остается чисто. Все. Знаете, как должна быть женщина? Это для женщины. Тут много очень женщин. Как утка. Сейчас я объясню. Вот утку я сюда ставлю, на стол. Представьте, вы же медитируете. Кряк, 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 кряк. Ну, ну медитируйте, утка, утка. Кряк, кряк. Довольна, она такая раздражительная. Она так гордится чуть-чуть своей осанкой и прочее. Берете ведро воды сверху. Что она делает? Кряк-кряк. Вот такая должна быть женщина. Неуязвимая. Неуязвимый человек должен быть. Позитив. Вот это позитивный. Он должен находиться в знании и быть неуязвимым. Вот выдать без успеха где угодно в этом состоянии. Позитивный. Я раскрыл очень много секретов сегодня. Очень много. Если вы даже одному последуете, вы в жизни пережог устроите вообще. Но это очень много информации сейчас. Такой позитивной, сильной, могучей информации. Можно взять одну из этих формул и развивать ее в течение долгого времени. Целая наука будет. Но мы вкратце сегодня обзор даем. Эта схема не закончена. Не закончена. На «я» не заканчивается. Есть еще сверх-я. Это совершенно особый разговор. Об этом поговорим завтра. И еще не только об этом. И о психологии мужчин и женщин. Вот это эго, как проявляется в женской природе, в мужской природе. И как они должны правильно взаимодействовать, чтобы не навредить друг другу. Хорошо? Этот разговор мы продолжим завтра. А сегодня, если есть какие-то вопросы, пожалуйста. Эта тема была интересна? Вопрос. В каком возрасте ребенку нужно рассказывать уже про эгоизм? В ведах описывается, что до 5 лет у ребенка еще не проявлен разум. Он зависит от касания, от ласки, большей частью воспитывается такой любовью, естественно, материнской любовью. А уже в 5 лет начинает пробуждаться разум. Вот тогда вступает в силу уже отец, как воспитатель. Имеет значение, потому что начинает уже объяснять, что хорошо, что плохо, как у Маяковского. Это уже разум. И он объясняет, что нужно делиться с другими, например, уже обучается, осознанно там, понимает, почему так нужно делать. Как говорить «здравствуйте» и почему? И почему нужно быть вежливым? Почему нельзя быть агрессивным? Почему нужно любить живое существо? Это уже с 5-летнего возраста, осознанно ребенок может уже что-то понимать. По мере развития разума воспитание становится строже. Максимально строго, примерно лет 15-16, максимально строго с мальчиком. С девочкам строгие меры воспитания не применяются. Дисциплинарно. Другая психология, завтра мы это обсудим. Но что касается мальчиков, это очень важно, иначе он не станет никогда полноценным мужчиной. Невозможно. Вот если мужчина у нас не будет в обществе, то и женщин тоже счастливых не будет. От мужчин зависит от цивилизации, от их разума. Завтра это объясню.
Да, у меня тот же вопрос есть. А вот вы сказали, если ребенку дать физическое образование, а как вы думаете, в современных условиях это вообще возможно?
Да, конечно же возможно.
А как? Посоветуйте, пожалуйста.
Как дать физическое образование в современных условиях? От родителей получает.
Ну а вообще, ребенок же все равно, скорее всего, ребенок будет погружен в современную систему образования, так?
Это хорошо, он должен знать современную культуру. Но поскольку вы воспитываете более сильный разум, он будет защищен этим разумом, вашими семейными традициями, вашей любовью, вашим наследством. Если вы великая мать, это не трудно.
Если.
Да, вот
а
в этом ответ.
Обычные.
Нет, вы необычные, вы уже слушаете необычные вещи. Вы уже необычный человек. Обычный человек-то долго слушать не будет все это.
Но. В школе к ним относятся, такие страдают
школы. В школу не давать такие, там, где агрессивные дети, в то окружение помещаете. Моя дочь, она в школе не училась практически вообще. Мы ее учили, здесь была вот у нас школа духовная несколько лет. Потом мы ее обучали дома, она закончила институт, сама поступила, вполне полноценно образованный человек. Не думайте, что школа, только школа дает образование. Я в школе вообще не учился. Я про себя говорю, я правду говорю. Я не учился в школе. Люди думают, что у меня есть образование, нет никакого образования. Я не учил предметы. Двойки и тройки. Все. Не было никакого интереса к обучению. У меня даже нет высшего образования. И тем не менее, я встречаюсь с докторами наук. Очень часто. Почему? У меня есть духовный учитель. Этого достаточно. Мать очень много дала мне в детстве. Я это сейчас понимаю. То есть образование получал от матери очень, очень большое. Мироощущение, мировоззрение, какие-то детали тоже мне дала мне очень много. Были в жизни также учителя, которые очень помогли мне. Школа — это определенная система. И это не всегда понятно, не всегда это хорошо, не всегда это полезно. Поэтому ищите какие-то хорошие школы. Там не должно быть агрессивных детей, социально опасных детей. В такой атмосфере нельзя помещать ребенка. Это не обучение. Это выживание. А остальное он сам научится этому возрасту. Ребенок сам учится всему.
Дети до 12 лет царской России, дворянские, знали уже около 5 языков, играли музыкальные инструменты, знали танцы, этикет, все остальное. До 12 лет полное образование. Так что не очень-то доверяйте всему этому, то, что перед вами находится. Ваш ученый, это ваше сердце.
Проблема-то в поиске преподавателей.
Проблем никакой нет. Если у вас есть разум, никаких проблем. Начните с себя, все в порядке. Вы разумный человек, я не вижу никаких проблем. Будьте позитивны, иначе ничего не добьетесь. Не стройте препятствия сами себе. Нет никаких препятствий.
Говорите, у вас духовный учитель, это не в физическом теле, да?
Конечно, в физическом.
Физическом?
Как же? Я же должен общаться с ним, видите вы. Есть еще пример, есть ачар и прачар.
Прачар —
это слово. А ачар — поведение. Нужно еще видеть поведение. И поведение, и слово. Потому что следует тому не за словами, а за поведением. Поэтому учитель должен быть воплощен в теле. Вопросы исчерпаны? Наше время истекло?
Да.
Да. Большое спасибо. До завтра.